Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram по ссылке в описании. Многие из этих проблем уже решены. Кооперативы конкурируют и процветают даже в традиционных отраслях, о чем свидетельствуют такие компании, как Mondragon Group, Lentou Lakes и Credit Agricole. Самые убедительные данные свидетельствуют о том, что они более устойчивы, чем традиционные фирмы, особенно в период экономического спада. Они также могут процветать при объединении в профсоюзы, что мы наблюдаем в ряде случаев. Они представляют собой политику солидарности. Что касается критики соломенного человека, то, конечно, существует множество новых тенденций в области корпоративной социальной ответственности и инвестирования с учетом ESG экологических, социальных и управленческих аспектов. Я поддерживаю эти инициативы, я не хочу их осуждать. Но они настолько незначительны для рынков капитала, что вряд ли окажут какое-либо реальное влияние. Они порождают много вопросов, связанных с соблюдением законодательства. И создают новые управленческие рабочие места для сотрудников экологических компаний. Но они противоречат основной логике акционерного инвестирования и поэтому вряд ли получат существенное развитие. Кооперативизм, напротив, опирается на логику концентрированного сотрудничества и экологически устойчивой экономики, которая направлена в единое русло и, как следствие, будет набирать обороты. Здесь нет внутренних противоречий и трений, как в случае с ответственным инвестированием, когда инвесторы гонятся за наибольшей доходностью, завязывая за спиной одну руку или палец, или меньше. Конечно, есть и другие перспективные политические платформы, такие как ДСА, демократические социалисты Америки и новые повороты социализма. Сейчас, когда я пишу эту статью, моя коллега Дерека Пурнелл вместе с Рут Уилсон-Гилмор, Кали Акуна и другими собираются на конференцию «Социализм-2022». Изменить все в Чикаго, чтобы продумать новое видение социализма и аболиционизма. Я уверен, что они разработают многообещающие предложения. Но тот факт, что социализм потребует большинства голосов на выборах, означает, что, по крайней мере, в Соединенных Штатах он маловероятен, по крайней мере, в обозримом будущем. Сотрудничество, напротив, уже здесь. Каждый из нас по отдельности и вместе может сделать так, чтобы кооперирование процветало уже сейчас. Он может расти постепенно, как снежный ком. Кооперация – это теория, которую мы все можем воплотить в жизнь прямо сейчас. Многие из этих проблем я уже рассматривал. Но позвольте мне ответить на несколько острых критических замечаний. Сначала справа, а затем слева. О рынках капитала. Общая стоимость фондовых рынков США по состоянию на 31 декабря 2019 года составляла 37,7 триллиона долларов. США, включая Нью-Йоркскую фондовую биржу, на которой зарегистрировано около 2400 компаний, а общая стоимость акций составляет около 21 триллиона долларов. Маркет, на котором торгуется около 10 тысяч ценных бумаг, включая иностранные компании, транснациональные корпорации и другие причудливые образования. Кроме того, растет рынок частных инвестиций и хедж-фондов, которые имитируют эти публичные рынки. Куда же девать весь этот капитал? Ведь капитал – это деньги, которыми в конечном счете владеют частные лица и которые они размещают на рынках либо напрямую через брокерские счета, паевые инвестиционные фонды, пенсионные счета, либо косвенно через пенсионные или сберегательные счета, которые инвестируются на рынки или кредитуются в инвестиционных целях банками. Что же произойдет со всем этим? На самом деле ответ довольно прост. Во-первых, значительная его часть будет конвертирована в членские взносы, которые будут размещаться на предприятиях кооператива и накапливаться для потребителей, работников или других членов кооператива. Значительно большее число людей вовлечется в производственные, рабочие и потребительские кооперативы. В том числе найдет творческие пути сотрудничества. Например, в последнее время в контексте солнечной энергетики люди, которые не могут установить панели на своих домах из-за низкой освещенности, объединяются для установки панелей на крыше коммерческого здания или склада и совместно используют полученную солнечную энергию. Значительная часть средств может быть предоставлена кооперативным и паевым предприятиям в виде обычных долговых обязательств, облигационных займов для поддержки расширения деятельности предприятий, приобретения оборудования и мощностей для производства. товаров и продуктов для потребления и так далее. При должной изобретательности и наличии стимулов люди могли бы начать кредитовать непосредственно кооперативные предприятия. Иными словами, вместо того, чтобы вкладывать деньги в фондовый рынок, они могли бы поддерживать кооперативы, предоставляя им деньги взаймы, по сути, создавая долговые обязательства, а не капиталовложения. Государство может найти креативные способы поддержки и обеспечения такого кредитования, а также сделать его вдвойне привлекательным для людей с помощью налоговых льгот и кредитов. Что касается остального, то, как это ни удивительно, но это, по сути, заемное богатство, которое не так уж и велико. Более 2/3 его в США, а фактически сведено на нет государственным долгом. По состоянию на конец июня 2020 года государственный долг США превышал 26 триллионов долларов и рос стремительными темпами. Увеличившись за первые 6 месяцев 2020 года более чем на 3 триллиона долларов. В общей сложности на одного американского налогоплательщика приходится около 212 тысяч долларов долга или 80 тысяч долларов на одного гражданина. Процветание капитала в нашей стране – это плод нашего государственного долга. Если рассматривать накопление капитала в целом, то капитал, находящийся в частных руках в США, компенсируется коллективным долгом американцев как нации. По сути, наше процветание, сконцентрированное в руках немногих, является не более чем заемным богатством. На глобальном уровне общая стоимость всех акций в мире в 2019 году составила около 90 триллионов долларов. Общий объем маржинальной задолженности, индивидуальной и институциональной, в США в 2019 году составил около 600 миллиардов долларов, что равно примерно 1,6% рыночной капитализации фондовых рынков, то есть незначительной части. 4. Таким образом, общая рыночная капитализация, по сути, представляет собой одноразовые сбережения в качестве инвестиций. 37,7 триллиона долларов в США представляют собой в основном денежные средства, которыми в конечном итоге владеют физические лица, либо напрямую через пенсионные счета, брокерские счета или паевые инвестиционные фонды, либо косвенно через сберегательные счета, которые затем инвестируются в рынок или кредитуются банками, либо вдвойне косвенно. В расчете на душу населения при численности населения США 329,6 миллиона людей капитализация рынка составляет около 114 381 доллара на человека, если бы капиталом владели только американцы, а не иностранцы. Во-вторых, в совокупности они тоже не так уж велики. Чтобы представить их в перспективе, стоит подчеркнуть следующее. На 8 мая 2020 года государственный долг США составлял около 25 триллионов долларов. К концу июня 2020 года он уже превысил 26 триллионов долларов, увеличившись за первые 6 месяцев 2020 года более чем на 3 триллиона долларов. К 9 октября 2022 года он превысит 31 триллион долларов. В результате спасения COVID-19 государственный долг в настоящее время составляет... По прогнозам, в ближайшее время превысит весь годовой объем экономики страны. Такой ситуации страна не испытывала со времен Второй мировой войны. По данным бюджетного управления Конгресса США, федеральный долг, как доля экономики, к 2023 году побьет рекорд Америки времен Второй мировой войны. В пересчете на душу населения это составляет примерно 212 тысяч долларов долга на одного американского налогоплательщика или 80 тысяч долларов на одного гражданина. Это практически сводит на нет совокупную рыночную капитализацию США. Таким образом, все разговоры о важности рыночного капитала оказываются пустыми. На национальном уровне это практически заемные деньги. Рыночная капитализация в нашей стране теперь, по сути, является плодом нашего воображения. Но даже в этом случае, если бы корпоративный ландшафт изменился в пользу кооперации, значительная часть денег, которые сегодня составляют рыночную капитализацию, была бы реинвестирована в кооперативные и паевые предприятия в виде членского капитала. Во-первых, вкладчики капитала использовали бы свои сбережения для инвестирования в себя и свои предприятия. Рабочие и служащие вкладывали бы часть своих сбережений в предприятия, образуя кооперативы. Производители и потребители также инвестировали бы в кооперацию. Значительная часть существующего капитала была бы размещена в наших собственных действующих предприятиях. Во-вторых, инвесторы могли бы сужать свои средства кооперативным предприятиям. Таким образом, еще одна значительная часть существующего на рынке капитала была бы реинвестирована в долговые обязательства в кооперативах. Это может быть стимулировано государством путем предоставления льготного налогового режима, обеспечения определенного уровня доходности по долговым обязательствам кооперативов, а также обеспечения займов, что еще больше повысит привлекательность размещения сбережений в кооперативных предприятиях для тех, кто обладает капиталом. В-третьих, и это самое главное, в долгосрочной перспективе будет происходить постепенное перераспределение и выравнивание богатства, которое фактически вытеснит то накопление богатства, которое в значительной степени порождает сегодняшнюю рыночную капитализацию. Более равномерное распределение богатства будет означать, что часть капитала будет направлена на потребление. У служащих и рабочих будет больше денег, которые они смогут потратить на покупку жилья, автомобилей, предметов домашнего обихода и других товаров и услуг. Инвестированный капитал частично возвращается в экономику в виде потребления и обращения. Перестройка и создание кооперированной экономики позволит сократить объем богатства, извлекаемого в виде капитала и возвращаемого в инвестиционные спекуляции. Все излишки, которые получают кооперативные предприятия, после уплаты налогов и реинвестирования определенной суммы в предприятиях, будут распределяться между их членами. Прибыль на капитал членов кооператива может быть ниже, чем можно было бы ожидать при экстрактивном капитализме, прежде всего потому, что заработная плата большинства работников может быть выше и более справедливой. Но по мере того, как богатство, основанное на более справедливом подходе, начнет проникать в экономику, оно будет трансформироваться в потребление и экономический оборот о рентабельности капитала. Защитники рынков капитала ответят, что инвестиции в акционерный капитал направляют ресурсы наиболее продуктивным и эффективным производителям, обеспечивая тем самым экономический рост и процветание для всех. По их мнению, если богатство правильно направить на более эффективные предприятия, то это приведет к созданию большего числа рабочих мест и распределению выгод от экономического производства. Приливная волна поднимет все лодки. Возросшая прибыль на капитал будет расходоваться на потребление, подпитывая экономику, создавая рабочие места и распространяя богатство. Но эти аргументы носят чисто идеологический характер. Они не имеют под собой никакой эмпирической основы. Более того, они опровергаются социальной реальностью, а также исследованиями Пикетти и его коллег. Положение среднего американского рабочего, сокращающийся средний класс и растущее нищенское большинство в США полностью опровергают идеологические притязания капитала. Лучшие эмпирические данные свидетельствуют о растущем уровне неравенства в постиндустриальных западных капиталистических обществах и растущей задолженности в ведущих экономиках, вплоть до того, что многие из якобы самых богатых стран фактически заложили свои общие активы. Идея о том, что капитальные инвестиции волшебным образом поднимают все лодки, является фантазией. Реальность экономического краха COVID-19 и его разительное неравенство по расовому, классовому и нищенскому признакам показывают, насколько лживы утверждения капитала. Тем не менее, некоторые могут возразить, что доходность капитала, вложенного в фондовый рынок, всегда превышала доходность по обязательствам и, скорее всего, превысит доходность от членства в кооперативе. В результате капиталы будут просто уходить из страны и находить другие страны для инвестирования. Капитал будет бежать, и не будет никакой возможности направить его в кооперативные предприятия. Кооперативная экономика, по сути, рухнет. Конечно, верно, что капитальные вложения исторически превосходят вложения в казначейские, государственные, муниципальные и корпоративные облигации. Мы склонны объяснять это уравнением риск – вознаграждение. Доходность казначейских облигаций США, например, исторически была ниже, чем доходность акций, поскольку риск практически отсутствует. Спред между долгосрочной доходностью казначейских облигаций и фондовых рынков якобы отражает это естественное уравнение риск-вознаграждение, конечно. Сейчас особенно странно сравнивать казначейские облигации и фондовый рынок, поскольку Соединенные Штаты пожирают долги, что сначала привело к историческому минимуму доходности государственных облигаций с фиксированной доходностью, фактически даже к отрицательной доходности на какое-то время, и вздуло индекс S&P 500. А затем, когда весной 2022 года из-за пандемии и роста процентных ставок наступил период высокой инфляции, ставки снова пошли вверх. Однако исторические данные все же совпадают. Вложив $100 в начале 1928 года, вы получили бы в 2019 ГЭМ $502.417.21, если бы вы разместили их в S&P 500. 48 668.87 долларов США. Если бы вы разместили их в корпоративные облигации БА, минус 8 012.89 долларов США. Если бы вы разместили эти средства в казначейских облигациях США, $2.79.94, если бы вы разместили их в трехмесячных казначейских векселях. Конечно, спекуляции на отдельных акциях сопряжены с большим риском, особенно если не поддерживать диверсифицированный портфель. Но если предположить, что вы храните деньги в рыночном индексе и не спекулируете дальше, например, просто держите индекс S&P 500 в долгосрочной перспективе, то доходность четырех классов активов за последние два десятилетия представлена в таблице. Таблица. Историческая доходность акций, облигаций и векселей. Год. S&P 500, включая дивиденды. Трехмесячный казначейский вексель. Казначейская облигация США. Корпоративные облигации BAA. 1999. 20. 89%. 4. 64% минус 8,25%. 0. 84%. 2000 минус 9,03%. 5. 82%. 16. 66%. 9. 33%. 2001 минус 11,85%. 3. 39%. 5. 57%. 7. 82%. 2002 минус 21,97%. 1. 60%. 15. 12%. 12. 18%. 2003. 28. 36%. 1. 1%. 0. 38%. 13. 53%. 2004. 10. 74%. 1. 37%. 4. 49%. 9. 89%. 2005. 4. 83%. 3. 15%. 2. 87%. 4. 92%. 2006. 15. 61%. 4. 73%. 1. 96%. 7. 5%. 2007. 5. 48%. 4. 35%. 10. 21%. 15%. 2008 минус 36,55%. 1. 37%. 20. 10% минус 5,7%. 2009. 25. 94%. 15% минус 11,12%. 23. 33%. 2010. 14. 82%. 0. 14%. 8. 46%. 8. 35%. 2011. 2. 10%. 0. 5%. 16. 4%. 12. 58%. 2012. 15. 89%, 0, 9%, 2, 97%, 10, 12%, 2013, 32, 15%, 0, 6% минус 9,10%, минус 1,06%, 2014, 13, 52%, 0, 3%, 10, 75%, 10, 38%, 2015, 1. 38%, 0, 5%, 1, 28%, минус 0,7%, 2016, 11, 77% – 0, 32% – 0, 69% – 10, 37%, 2017 – 21, 61%, 93% – 2, 80%, 9, 72%, 2018 – минус 4,23%, 1, 94% минус 0,02%, минус 2,76%. 2019 – 31%, 22%. 1 – 55%, 64% – 15%, 33%. Источник – Асват Дамодаран. Историческая доходность акций, облигаций и векселей. 1928 и 2021 годы. ETIPS. F-Pages. Стерн, Нью. Эдю Вуадамодар, ну хоумпейдж, датафайл из Траспе. Этимел исторически средняя доходность резко отличалась за период 1928-2019 годы. Доходность инвестиций по индексу S&P 500 составляла в среднем 9,5% в год. По казначейским облигациям минус 4,8%. А по казначейским векселям минус 3,4% с финансовой точки зрения разница в процентах, составляющая около 5% за 90 лет, приводит к огромной разнице в богатстве. В краткосрочной перспективе люди, возможно, предпочитают избегать риска, но в долгосрочной перспективе эта разница просто ошеломляет. Хотя в это трудно поверить, с математической точки зрения это верно. Если, например, воспользоваться калькулятором сложных процентов на сайте правительства США и сравнить 4,8% и 9,5% начисляемых ежегодно, то разница окажется разительной. Часть этой разницы, особенно при компаундировании, уменьшается в результате изменения налоговых ставок. Большинство из нас знакомы с основными правилами налогообложения в США. Дивиденды от владения акциями, которые выплачиваются из средств корпорации после уплаты налогов, облагаются налогом на федеральном уровне, уровне штатов и местном уровне, но по более низкой ставке, равной 15%. Или по максимальной ставке 20% на федеральном уровне для квалифицированных дивидендов. Доход на капитал, прирост капитала зависит от того, является ли он краткосрочным или долгосрочным. Долгосрочный прирост капитала облагается налогом по более низкой ставке до 15% или максимум 20% на федеральном уровне, в зависимости от налоговой скобки. Процентный доход полностью облагается налогом по обычной ставке, которая может легко достигать почти 50% в высоких налоговых скобках с учетом федеральных, штатных и муниципальных налогов. Проценты по казначейским облигациям США облагаются налогом на прибыль. Проценты по казначейским облигациям США облагаются по федеральной ставке подоходного налога, но освобождаются от налогов штатов и местных налогов. Проценты по муниципальным облигациям освобождаются от налогов в тройном размере. Таким образом, проведя некоторые расчеты на глазок, можно сказать, что разница в чистой доходности различных инвестиционных портфелей не столь разительна, если учесть налоги и их суммирующий эффект. Проще говоря, мы могли бы ожидать следующего Один. При годовой доходности казначейских облигаций в 4,8% ставка налога для самой высокой федеральной налоговой группы должна составлять около 35%, а налоги штата и местные налоги отсутствуют. Поэтому доходность снизится примерно до 3,12%, 2. При доходности акций в 9,5% ставка федерального налога должна составлять около 20% по самой высокой налоговой ставке, плюс еще 8,82%, скажем. Для штата Нью-Йорк плюс налоги города Нью-Йорка в размере около 3,8%. Итого около 32,62%, что снизит чистую доходность до 6,4%. По сути, это означает несколько меньшее чистое неравенство. Первоначально разница составляла 4,7%. А с учетом налоговой нагрузки она составит 3,28%. При ежегодном компаундировании разница остается 2159,19 доллара против 49449,60 доллара при использовании столетнего срока и того же калькулятора сложных процентов на сайте правительства США. Конечно, налоговые убежища и налоговое планирование могут помочь увеличить чистую разницу. В любом случае, оставшаяся разница – это именно то, что делает сторонников капитальных вложений столь уверенными в своих доводах о том, что каждый предпочел бы инвестировать в фондовые рынки, или даже что федеральное правительство должно заменить социальное обеспечение индивидуальными счетами на фондовом рынке. Это самый сильный аргумент против кооперирования и в пользу капитальных вложений. Долгосрочная доходность за 20 век показывает, что капитальные вложения – это самое выгодное, что можно сделать со своими сбережениями. По всей вероятности, доходность взаимных и кооперативных акций будет больше похожа на доходность облигационных обязательств, поэтому кооперирование не имеет смысла. Проблема с этим аргументом заключается в том, что эти различия полностью созданы человеком. Они создаются главным образом налоговым кодексом, а также обещаниями американского правительства выручить крупный бизнес, извлечением капитала акционерами и геополитикой. Они создаются благоприятным отношением к капиталу в целом и, в частности, всеми юридическими и налоговыми правилами, касающимися вычета крупных расходов на ведение бизнеса, амортизации недвижимости, благоприятного отношения к приросту капитала, отсрочки налогообложения пенсионных счетов и так далее. Все эти правила благоприятствуют вложению капитала и извлечению богатства для владельцев акций. В результате, как было показано многими, доходность капитала обычно превышает темпы экономического роста, что как раз и отражает извлечение капитала из корпоративного предприятия. В реальном экономическом смысле излишек является результатом управленческого выбора в сочетании с правовыми и налоговыми нормами, благоприятствующими капиталу. Он не является неотъемлемой частью капиталовложений. Он является побочным продуктом правового и политико-экономического режима, благоприятствующего капиталовложениям. Это артефакт общей веры в то, что правительство США спасет крупные корпорации. К этому следует добавить, что большинство крупных публичных корпораций ухищряются использовать налоговые правила таким образом, чтобы фактически получать налоговые поступления от федерального правительства. Так, например, в 2015 году прибыль American Airlines составила более 4,6 миллиарда долларов. Прибыль компании Boeing составила 52,5 миллиарда долларов, и при этом чистый возврат федеральных налогов составил 757 миллионов долларов и еще 55 миллионов долларов в виде возврата налогов штатов. Таким образом, у якобы естественной более высокой доходности капитальных вложений есть несколько искусственных аспектов. Во-первых, казначейство может привлечь инвесторов надежностью и безопасностью, и как следствие не нуждается в том, чтобы вознаграждать их ставками доходности, равными корпоративному капиталу. Это, конечно, фактор геополитического положения США и недавней истории стабильности. Это политический артефакт, который может кардинально измениться. Если, например, крупные суверенные инвесторы, такие как Китай, продадут свои казначейские облигации или прекратят их покупать. Он полностью связан с объемом долга страны и ее политическим послужным списком по выполнению долговых обязательств. Для такой страны, как Венесуэла, ситуация, безусловно, совершенно иная. Во-вторых, доходность капитала искусственно завышается за счет общей эксплуатации труда. Недостаточной оплаты труда, огромного неравенства в оплате труда руководителей, нераспределения прибыли между работниками, а также за счет поддержки работников со стороны федерального правительства и штатов. Например, поскольку Walmart не платит прожиточного минимума, многие его работники пользуются медицинской страховкой Medicaid, продовольственными талонами, чтобы прокормить семью, и субсидируемым государством жильем, чтобы обеспечить себе кров. В результате американские налогоплательщики ежегодно содержат работников Walmart, а значит и саму Walmart, на сумму около 6,2 миллиарда долларов. При этом прибыль Walmart в 2015 году составила почти 15 миллиардов долларов. В индустрии быстрого питания, опять же из-за неприемлемо низкой заработной платы. Американские налогоплательщики тратят около 7 миллиардов долларов в год на субсидирование таких компаний, как McDonald's, Burger King и Wendy's. В-третьих, дифференциал раздувается из-за того, что менеджеры публичных компаний извлекают и утаивают прибыль для инвесторов капитала. Они полностью распределяют прибыль между акционерами и собой, выплачивая дивиденды и выкупая акции, ориентируя все на получение прибыли акционерам, а не другими лицами, связанными с их коммерческой деятельностью. В-четвертых, и это самое главное, дифференциал является результатом государственного дирижизма, благоприятствующего капитальным инвесторам. Спасение в плохие времена, налоговые лазейки для капитальных инвесторов, налоговые льготы на прирост капитала и так далее. Если их ликвидировать, то нормы прибыли на вложенный капитал снизятся, поскольку прибыль будет распределяться более равномерно и не будет иметь места засилье и санкционированная государством спекуляция. Более высокая доходность капитала, опять же, обусловлена исключительно человеческим фактором. Эти дифференциалы сфабрикованы. Их можно перестроить в пользу кооперирования. Законы о регистрации, налоговый кодекс и государственные программы поддержки могут быть изменены таким образом, чтобы отдать предпочтение паевым товариществам и кооперативам, чтобы потребители. Рабочие и производители могли получать выгоду от экономического роста. Это просто вопрос воли. Кооператив можно сделать более прибыльным. Но это не значит, что создать такую волю будет легко. Нет, уменьшить выгоду от капиталовложений будет непросто, особенно если учесть, как много людей воображают или фантазируют о том, что однажды они станут богатыми. Кооперация будет нелегкой именно из-за идеологии капиталовложений. Но вокруг нас гораздо больше сотрудничества. Чем мы признаем, и оно растет. Его время пришло. Об исторической критике слева. Левые также подвергают кооперативы и общество взаимопомощи резкой критике. В основном критика сводится к тому, что кооперативы подрывают усилия по объединению в профсоюзы, синдикализму и революционному социализму, то есть подрывают классовую борьбу. Возможно, наиболее ярко Карл Маркс и Фридрих Энгельс критиковали кооперативы и философию взаимности, например, Пьера Жозефа Прудона. На книгу Прудона «Философия нищеты», в которой он излагает свои идеи о мутуализме и рабочих кооперативах, Маркс ответил книгой «Нищета философии». Ответ на философию нищеты М. Прудона – язвительная критика как экономики, так и философии Прудона. Маркс знаменито открыл свою книгу, написанную в Брюсселе в 1847 году, такой публичной отповедью господин Прудон имеет несчастье быть неправильно понятым в Европе. Во Франции он имеет право быть плохим экономистом, потому что его считают хорошим немецким философом. В Германии он имеет право быть плохим философом, потому что слывет одним из лучших французских экономистов. Будучи одновременно и немцем, и экономистом, мы хотим выразить протест против этой двойной ошибки. Для Маркса рабочие кооперативы и паевые товарищества представляли собой порочную форму экономической эволюции. Согласно историческому описанию Маркса, рабочие кооперативы были неполноценны, поскольку все еще несли на себе отпечаток отношений частной собственности и своей корысти. Рабочие в кооперативах все еще были ориентированы на прибыльность собственных мастерских и обременены режимом конкуренции. Об этом он писал в третьем томе «Капитала». Кооперативные фабрики, управляемые самими рабочими, являются в рамках старой формы первыми примерами возникновения новой формы, хотя они, естественно, во всех случаях воспроизводят в своей нынешней организации все недостатки существующей системы и должны их воспроизводить. Таким образом, рабочие кооперативы можно рассматривать как переходные формы от капиталистического способа производства к ассоциированному только в позитивном ключе в критике Готской программы 1875 года. Маркс охарактеризовал рабочие кооперативы как ступень экономического развития во всех отношениях – экономическом, моральном и интеллектуальном, еще отмеченную родимыми пятнами старого общества, из чрева которого он вышел. Они представляли собой, возможно, шаг вперед, но, тем не менее, были запятнаны недостатками, которые неизбежны в первой фазе коммунистического общества. Как это бывает, когда оно только что возникло после продолжительных родовых мук капиталистического общества? Они должны уступить место, утверждал Маркс, более здоровым преобразованием экономики. Как он писал, на более высокой фазе коммунистического общества, когда исчезнет порабощающее подчинение личности разделению труда, а вместе с этим и противопоставление умственного и физического труда, когда труд станет не только средством жизни, но и главной жизненной потребностью. Когда с всесторонним развитием личности возрастут и производительные силы, и все родники совместного богатства потекут более обильно. Только тогда узкий горизонт буржуазного права будет пересечен во всей своей полноте, и общество сможет начертать на своих знаменах. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Кооперативы играли, в лучшем случае, инструментальную роль. Отчасти это относится и к концепции кооперации Дюбуа. Но, в отличие от Дюбуа, кооперативы не играли никакой роли в окончательной концепции справедливого общества Маркса. Для Маркса кооперативы были в лучшем случае временным средством подъема рабочих и создания возможности движения к действительно справедливому обществу, ступенькой на пути к последней, революционной стадии развития общества. Да и то не все кооперативы подходили для этого. Маркс подчеркивал, что рабочие кооперативы полезны только тогда, когда они создаются самими рабочими. Что касается нынешних кооперативных обществ, то они имеют ценность лишь в той мере, в какой они являются самостоятельными творениями рабочих, а не ставленниками правительства или буржуа, вместо того, чтобы отменить всю собственность, как предлагал Прудон. Маркс и Энгельс выступили за ликвидацию частной собственности, экспроприацию экспроприаторов и уничтожение государства. В коммунистическом манифесте они описали последний этап и свои радикальные требования в виде пронумерованных пунктов. Отмена собственности на землю, отмена наследования, централизация кредита и всех средств связи и транспорта, полная конфискация всего капитала у буржуазии. Их конечной целью была радикальная революционная программа, подробно изложенная для всеобщего обозрения и восприятия. В этой программе не было места кооперативам. Эта критика продолжалась и в дальнейшем. Другие радикальные мыслители, например, Луи-Огюст Бланки, выступали за такие предложения, как создание коммуны или государственная собственность на средства производства, но при этом скептически относились к кооперативам. Парижская коммуна 1871 года вывела многие из этих споров и разногласий на первый план. Хотя коммуна отразила многие аспекты кооперации и привела к созданию множества кооперативов и рабочих мастерских, она также стала центром политической борьбы по этим вопросам. Нападки на кооперативы продолжаются и по сей день, приводя к трениям даже внутри кооперативного движения, например, по вопросам объединения рабочих в профсоюзы или синдикализма. И сегодня существует критика, согласно которой кооперативы подрывают классовую борьбу, как, например, в книге Шерин «Космир миф Мандрагона». Космир так завершает свой эмпирический анализ Мандрагона. Оценивая кооперативную систему, мы должны, следовательно, мыслить в идеологических терминах, в том числе представлять себе, что было бы, если бы рабочие были активны в более крупных политических движениях, и если бы в наш век гибкого накопления мы могли создать организации, которые действительно передавали бы власть рабочим и действительно создавали более справедливые рабочие места. Сайма – идеологическая позиция кооперативов как гармонично интегрированных команд рабочих и менеджеров смягчает проявление антагонизма, основанного на структурной оппозиции, которая сохраняется в этих условиях. Говоря простым языком, она смягчает классовый конфликт. Маркс категорически не хотел никого обманывать и скрывать свои планы. «Коммунисты не скрывают своих взглядов и целей», – писали Маркс и Энгельс. «Они открыто говорили о свержении буржуазии путем революции и наводили страх на своих противников. Пусть господствующий класс трепещет перед коммунистической революцией», – заявляли Маркс и Энгельс. «Одним словом, вы упрекаете нас в том, что мы намерены покончить с вашей собственностью. Именно так, именно это мы и имеем в виду. Я тоже верю в честность и не скрываю никаких целей». Но дело в том, что все эти надуманные представления о пролетарской революции и отмирании государства на данном этапе истории являются иллюзиями. Во-первых, рабочего класса как революционного потенциала на Западе уже практически не существует. В такой стране, как США, Рональду Рейгану и неолибералам Чикагской школы удалось уничтожить и без того сокращающиеся профсоюзы. На данный момент синдикализм в США – это несбыточная мечта. Хотя есть некоторые обнадеживающие признаки, например, в компаниях Amazon, REI или даже в Колумбийском университете с объединением в профсоюз студентов-выпускников, общий уровень профсоюзного движения в США резко упал. В 2021 году доля наемных работников, состоящих в профсоюзах, снизилась до 10,3% с 20,1% в 1983 году, первом году, когда были получены сопоставимые данные о профсоюзах. Белые и синие воротнички сейчас стекаются к авторитарным белым супремасистам в духе Дональда Трампа, таким как Рон де Сантис, Джош Хоули, Тед Круз и Марджори Тейлор Грин, в основном по принципу идентичности. Большинство белых работающих мужчин, независимо от их социально-экономического положения, опасаются, что их пожизненные привилегии и иммунитеты ускользают. Сегодня почти не осталось общего классового сознания между белым рабочим классом в сельской Америке и его афромигрантской Америке. Культурные и идентификационные расхождения берут верх над классовой верностью. Это справедливо и для других западных стран, например, для Франции, где традиционные оплоты рабочего класса. Бывшие коммунистические кварталы во внешних городских районах перешли на сторону реакционной партии Мари Ле Пен «Национальное объединение». Движение «Захвати Уолл-стрит» в 2011 году имело классовое измерение, отраженное в лозунге 99%. Однако и там 99% включали в себя скорее обездоленное население то, что классические марксисты назвали бы люмпен-пролетариатом и большую часть тех, кого можно было бы назвать буржуазией, в отличие от традиционного пролетариата. Между тем, восстание БЛМ летом 2020 года и далее выходят за рамки классовой борьбы даже при наличии социально-экономических факторов. Классовый конфликт сегодня – это совсем другое животное. Во-вторых, проблемы масштабируемости практически непреодолимы. Идея коммунизма, а не кооперации, может работать на розничном уровне в коммуне или кибуце, но она не очень хорошо масштабируется на совокупный. Муниципальный или национальный уровень, в отличие от кооперативной формы, которая, как мы видели, может привести к образованию огромных конгломератов. Концепция общинности достойна восхищения, но на данном этапе она неуправляема. Если верить истории, его невозможно масштабировать без централизованного государства, которое слишком часто склоняется к авторитаризму. Кооперативная форма, напротив, может быть масштабирована и развиваться по принципу снежного кома. В-третьих, нет необходимости рассуждать о будущем за пределами кооперирования. Я не верю в конец истории. Я подозреваю, что после установления кооперизма появятся новые вопросы и проблемы, которые нужно будет решать. Кто знает, куда это нас приведет. Жить в более справедливом мире, построенном на принципах кооперирования, будет настолько радикально иным опытом, что мы можем оставить то, что будет потом, на более позднее время. Для справедливого общества не существует конечной стадии, оно всегда находится в процессе строительства. Сначала нам нужно испытать на себе действие прочного кооперизма. Нет смысла рассуждать о том, что будет потом. Нет смысла возвращаться и к дебатам XIX века об отмирании государства. Внутренние споры между Прудоном и Марксом о собственности или между Прудоном и Луи Бланом об организации рабочих цехов и роли государства теоретически богаты и информативны. Но опять же, мы так много узнали с тех пор, и кооперация так сильно эволюционировала с XIX века, что нет смысла возвращаться к этим идеологическим дебатам. Необходимо расчистить почву, особенно сегодня, когда реальность и практика взаимных и кооперативных предприятий от рабочих кооперативов до кредитных союзов доказали свою эффективность и даже большую жизнеспособность, чем традиционные частные корпорации. В конечном счете, возможно, именно критика Маркса со стороны Ленина является более убедительной. Ленин обратился к Марксу по вопросу о кооперативах в контексте собственной критики утопистов, таких как Роберт Оуэн в двух статьях о кооперации. Эти статьи служат широкой реабилитацией кооперативных обществ, которые Ленин вслед за Марксом ранее презирал или, по крайней мере, не уделял им должного внимания. Возвращаясь к этому вопросу в 1923 году, Ленин пересматривает свою точку зрения и предлагает использовать кооперацию как основной механизм привлечения массы сельскохозяйственных рабочих в лоно социальной справедливости. В контексте этой аргументации Ленин критикует утопистов, старых кооператоров, как нелепо фантастических, романтических, даже банальных. Он считает, что утописты, такие как Роберт Оуэн, были фантастичны, потому что не учитывали классовой борьбы. Они стремились к мирному переходу к кооперативному обществу, не признавая, как Маркс, что сначала необходимо провести классовую коррекцию, выровнять социальное поле. Без предварительной расчистки почвы от классового конфликта классовая борьба будет проникать и разлагать любые новые формы экономического обмена, основанные на кооперации. Об этом Ленин пишет во второй статье, датированной 6 января 1923 года. Почему планы старых кооператоров, начиная с Роберта Оуэна, были фантастическими? Потому что они мечтали мирно переделать современное общество в социализм, не учитывая таких фундаментальных вопросов, как классовая борьба, захват политической власти рабочим классом, свержение господства эксплуататорского класса. Поэтому мы правы, когда считаем совершенно фантастическим этот кооперативный социализм, романтической и даже банальной мечту о превращении классовых врагов в классовых коллаборационистов, классовой войны в классовый мир, так называемое классовое перемирие путем простого объединения населения в кооперативные общества. Ленин утверждал, что сначала должна произойти политическая и социальная революция, и только после этого возможен переход к кооперации. Переход к кооперации должен был состоять из нескольких этапов. Первым из них было свержение господствующего класса и захват средств производства, поскольку это создавало нейтральную среду, избавлявшую последующие преобразования от возобновления классовых конфликтов. Ликвидация классового конфликта была, по мнению Ленина, необходимым условием. Социализм не может быть установлен без классовой борьбы за политическую власть и государство. Этого не было ни ко времени, ни в проекте, скажем, нового взгляда на общество Роберта Оуэна 1813 года. Но в России к 1923 году это было достигнуто. И это сыграло решающую роль. Именно это позволило Ленину перейти к следующему этапу – кооперативам. Политические изменения сделали возможными культурные преобразования или то, что Ленин называл культурной революцией. Он пояснил. Радикальная модификация заключается в следующем. Раньше мы делали и должны были делать основной упор на политическую борьбу, на революцию, на завоевание политической власти и так далее. Теперь акцент меняется и смещается в сторону мирной, организационной, культурной работы. Я бы сказал, что акцент смещается на воспитательную работу, если бы не наши международные отношения, если бы не тот факт, что нам приходится бороться за свое положение в мировом масштабе. Если же оставить это в стороне и ограничиться внутренними экономическими отношениями, то акцент в нашей работе, безусловно, смещается в сторону образования. Такой поворот к образованию, по мнению Ленина, был необходим для того, чтобы сделать сельскохозяйственных рабочих грамотными и организовать их в кооперативы. Экономическая цель этой просветительской работы среди крестьянства – организация последнего в кооперативы. В итоге Ленин реабилитировал кооперативы с марксистской точки зрения. К. Л.Р. Джеймс также использовал этот аргумент в пользу кооперативов при анализе ситуации в Гане во времена Квамин-Крумы, взяв за образец труды Ленина. Этот подход нашел отражение и в работах других африканских лидеров, например, в Оружской декларации Джулиуса Ньерери, посвященной африканской идее кооперации, или у Джама. Видя, что происходит с сотрудничеством в Танзании, Джеймс в 1977 году заключил: «Сейчас я, как и тогда, более чем когда-либо, убежден, что в Африке вновь появилось нечто новое, указывающее путь не только Африке и африканцам, но и всем тем, кто стремится вырваться из тяжелых условий нашего рушащегося века. Течение времени изменило ситуацию. Оно создало новую форму полной и абсолютной взаимозависимости людей. Оно также показало вездесущность сотрудничества. С ростом движения за кооперативы, солидарную и экологическую экономику, новые формы мутуализма стало ясно, что теперь мы можем представить себе кооперативное общество без радикальной политической революции, которой призывал Ленин и другие. Произошла инверсия культурного и политического, а может быть и встраивание, что означает, что теперь мы можем достичь кооперирования благодаря нашему сознательному выбору. Нам не нужно ждать революции. Мы можем выбрать кооперирование уже сейчас. О вызове утопизму. Многие возразят, что идея кооперизма, заменяющего парадигму наказания парадигмой сотрудничества, является запредельно утопичной. Скептики будут утверждать, что идея общества сотрудничества без наказания нереальна. Как вообще можно представить себе современное постиндустриальное общество, в котором нет наказаний? Прежде чем отбросить этот аргумент, стоит рассмотреть несколько моментов, которые в совокупности дают понять, что расстояние между нынешним карательным и обществом, карающим справедливо, возможно, такое же, если не большее, чем между нынешним обществом и обществом, основанным на сотрудничестве. Другими словами, для создания общества, приближающегося к справедливому наказанию, как бы оно ни определялось, вероятно, предстоит проделать больше работы, чем для общества, которое не наказывает. В конечном счете, стремление к миру сотрудничества, вероятно, менее утопично. Во-первых, по факту подавляющее большинство жертв преступлений в США, а они получают наказание от своего виктима. Менее чем об одном из трех имущественных преступлений и четырех из десяти преступлений, связанных с насилием, даже сообщается в полицию. Из них только часть приводит к расследованию и аресту. Коэффициент раскрываемости зарегистрированных преступлений, то есть только тех, кто был арестован за совершение преступления, минимален. 17,2% для всех зарегистрированных имущественных преступлений в 2019 году, 30,5% для зарегистрированных грабежей, 32,9% для зарегистрированных изнасилований и 45,5% для всех зарегистрированных насильственных преступлений. Это означает, что менее 20% насильственных виктимизаций приводят к аресту. И, как правило, только 2/3 арестов за насильственные преступления приводят к судебному преследованию. Другими словами, подавляющее большинство людей, ставших жертвами преступлений, даже насильственных, не испытывают удовлетворения от наказания. За большинство преступлений, за те формы принуждения и мошенничества, которые окружают нас сегодня, наказания не существует. Мы не наказываем, мы делаем козла отпущения. Мы находим 1-2 человек или 2 миллиона и жестоко наказываем их. Мы сажаем их в клетки на 26 лет и более, мы помещаем их в одиночные камеры на десятилетия. Что касается всех остальных правонарушений, то в большинстве своем мы даже глазом не моргнем, мы оставляем все как есть. И это реальность, которая вряд ли изменится в ближайшее время. Во-вторых, наказание в Соединенных Штатах не только ужасно, но и осуществляется явно расистским образом. На каждом этапе уголовно-правового процесса цветные люди подвергаются остановке, аресту, задержанию, судебному преследованию, осуждению, тюремному заключению и даже казни, причем непропорционально не только их доле в общей численности населения, но и их доле в преступной деятельности. От самых крайних до самых незначительных форм наказания практически по всем показателям и измерениям наказание осуществляется расистским образом. Так, например, смертная казнь в США в непропорционально высокой степени применяется в делах об убийствах, жертвами которых становятся белые, при неизменности всех других вероятных ковариаций. Расовая проблема смертной казни на самом деле простирается глубже, чем просто расовая принадлежность, вплоть до специфического цвета кожи и стереотипно черных черт лица обвиняемых. Другая крайность – полицейские остановки и фризы в таком городе, как Нью-Йорк, в непропорционально высокой степени направлены против цветного населения. В-третьих, как с теоретической, так и с эмпирической точек зрения традиционные обоснования наказания не имеют под собой достаточных оснований. Например, не существует достоверных социально-научных доказательств сдерживающего эффекта наказания. Избирательное лишение свободы также является скорее мифом, чем реальностью. В значительной степени оно лишь способствовало росту массового лишения свободы, которое должно было быть ликвидировано. Утилитаристские теории наказания – это, по большому счету, только теории. Более того, не существует честного способа разделить религиозные или деонтологические обоснования наказания, то есть определить, является ли иудео-христианский принцип «око за око» или кантовский принцип «jus talionis» правильным или неправильным. Для того, чтобы обосновать это, мне потребуется целый трактат, и я не смогу сделать это в рамках данной книги. Но правда заключается в том, что для общества в целом просто не существует способа договориться о наборе условий истинности, которые позволили бы нам определить, являются ли ретрибутивные оправдания наказания правильными. Религиозные аргументы в пользу наказания требуют прыжка в веру. Аналогично, деонтологические аргументы в пользу наказания требуют прыжка в разум. Таким образом, традиционные обоснования наказания оказываются несостоятельными. В В-четвертых, существует ряд веских причин для скептического отношения к наказанию вообще. Так, например, когда речь идет о наших детях-партнерах, членах семьи, сверстниках и коллегах, мы, как правило, стараемся избегать наказания. В основном мы делаем все возможное, чтобы не наказывать своих детей, близких, тех, кого мы уважаем и к кому относимся с одинаковым достоинством. Иными словами, когда мы имеем дело с людьми, к которым мы относимся с достоинством и уважением, мы стараемся их не наказывать. Кроме того, мы не разрешаем частным лицам наказывать. Мы считаем это самосудом или просто местью и оставляем наказание государству. Фактически мы определяем государство как власть наказывать и легитимную монополию на насилие. И это несмотря на то, что американское государство показало себя уникально плохим в решении этой задачи. Это как минимум должно вызывать сомнения в отношении наказания, а также в отношении обязательств государства. Вместо монополии на насилие, почему бы нам не определить государство в терминах обязательства обеспечивать наше благосостояние? Более того, с утилитарной точки зрения наказание – это плохо. Как наиболее четко сформулировал Бентам, наказание – это преднамеренное причинение боли. А боль-то по сути диском. Бентам не мог выразить это более четко. Всякое наказание есть зло. Всякое наказание само по себе есть зло. С утилитарной точки зрения наказание оправдано только в том случае, если оно увеличивает общее социальное благосостояние. Это означает, что сторонникам наказания придется проделать большую эмпирическую работу, чтобы доказать, что американская практика наказания действительно делает мир лучше. Если сложить все эти моменты воедино, то бремя, лежащее на сторонниках справедливого наказания, намного больше, чем бремя тех, кто хочет выйти за рамки парадигмы наказания. Мы гораздо дальше от общества, которое наказывает справедливо, чем от общества, которое не наказывает. Хаос и беспорядки, которые мы наблюдаем сегодня в американском обществе, скорее всего, являются следствием недостатка справедливого наказания, чем его отсутствия. В конце концов, верить в возможность справедливого наказания гораздо нереальнее, чем представлять себе общество без наказания. О реформистской альтернативе. Наконец, многие прогрессисты будут выступать за реформистские меры в области наказания, а не за полную замену парадигмы наказания. Даже некоторые аболиционисты готовы рассматривать то, что они называют нереформистскими реформами. Реформы, которые действительно преследуют или способствуют реализации аболиционистской программы. Рут Уилсон Гилмор называет такие реформы изменениями, которые в конечном счете распутывают, а не расширяют сеть социального контроля через криминализацию. Как отмечают Дэн Бергер, Мариам Каба и Дэвид Стайн, центральное место в аболиционистской работе занимает борьба за нереформистские реформы, те меры, которые уменьшают силу угнетающей системы и одновременно высвечивают неспособность системы разрешить создаваемые ею кризисы. Они добавляют, аболиционисты настаивают на реформах, которые сокращают. Они усиливают масштабы и объем полицейской деятельности, тюремного заключения и слежки, история американского карцерального государства. Это история, в которой реформы часто расширяли возможности государства по наказанию. Реформы неопределенных приговоров привели к обязательным минимумам – смертная казнь, к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Сексуальное насилие над гендерно неконформными людьми породило гендерно-чувствительные тюрьмы. Вместо того, чтобы настаивать на принятии финской модели лишения свободы, что само по себе является надуманным предприятием, дьяволисты разрешают эти противоречия, проводя реформы, сокращающие возможности государства по насилию. Для аболиционистов идея нереформистских реформ заключается в том, что они в конечном итоге ориентированы на прекращение парадигмы наказания. Как пишет Амна Акбар, вместо того, чтобы стремиться улучшить работу полиции за счет более эффективного регулирования и увеличения ресурсов реформа, основанная на аболиционистском подходе, направлена на оспаривание, а затем на сокращение роли полиции, в конечном счете, на преобразование нашего политического, экономического и социального порядка для достижения более широкого социального обеспечения потребностей человека. Джослин Саймонсон отмечает, соотношение между отменой как целью и реформой как средством достижения целей остается живой дискуссией. Многие продолжают поддерживать то, что Уилсон Гилмор называет не нереформистскими реформами, то есть реформы, которые сокращают карцеральную систему и таким образом продолжают постепенно продвигать нас, По словам организатора аболиционистов Мариаме Каба, к горизонту отмены Саймонсон перечисляет типы нереформистских реформ, с которыми может согласиться большинство прогрессистов. Отмена одиночного заключения и смертной казни, мораторий на строительство или расширение тюрем, освобождение жертв физического и сексуального насилия, пожилых, немощных, несовершеннолетних и всех политических заключенных, реформа системы вынесения приговоров, отмена денежного залога, отмена электронного мониторинга полицейской системы разбитых окон, декриминализации бедности, федеральная гарантия рабочих мест и жилья для бывших заключенных 51. Да, мы имеем в виду буквальное упразднение полиции, пишет Каба в своей статье в газете «Нью-Йорк Таймс», в которой предлагается сократить финансирование полиции на 50%, но не полностью упразднить ее. Дороти Робертс также проводит различия между реформами, которые исправляют проблемы, воспринимаемые как оперативные недостатки системы, что лишь способствует легитимации и укреплению ее функционирования, и реформами, которые уменьшают мощь угнетающей системы, освещая неспособность системы разрешить создаваемые ею кризисы, добавляя применительно к ее собственному проекту. Аболиционистский конституционализм мог бы поддержать многие нереформистские реформы, в которых уже участвуют борцы за отмену тюрем и другие активисты. Однако не все аболиционисты с этим согласны. Некоторые считают, что даже нереформистские реформы рискуют быть присвоенными теми, кто вложен в карательное общество. Масима Лангер напоминает нам о критике Томасом Матисеном понятия «нереформистские реформы» в книге Матисена 1974 года «Политика отмены». Матисен признал, что такая идея теоретически интересна, но, в отличие от других, утверждал, что даже нереформистские реформы не защищены от присвоения теми, кто заинтересован в сохранении статус-кво. На мой взгляд, концепция нереформистских реформ лишь позволяет обойти противоречия и напряженность, присущие аболиционизму, и поэтому ее следует избегать. Она ничего не решает, а лишь замазывает противоречия под ковер. Лучше посмотреть им в лицо, принять их и занять неудобную позицию, признав, что в нашей политике неизбежны трения. Реформирование парадигмы наказания слишком чревато. Причина в том, что реформаторские усилия зародились одновременно с самой парадигмой наказания, с тюрьмой и с карательным обществом. По сути, многие из центральных институтов и практик наказания сегодня представляют собой реформы более ранних форм наказания. Сама пенитенциарная система родилась как реформа телесных наказаний и пыток, а нынешние институты сохранились только потому, что постоянно рассматриваются как нуждающиеся в реформировании и реформируемые. На эту тему Анжела Дэвис начала свою книгу «Устарели ли тюрьмы?». Ирония судьбы заключается в том, что сама тюрьма появилась в результате совместных усилий реформаторов по созданию более совершенной системы наказаний. Если слова «тюремная реформа» так легко слетают с наших уст, то это потому, что тюрьма и реформа неразрывно связаны друг с другом с самого начала использования тюремного заключения как основного средства наказания нарушителей общественных норм. В эпиграфе она отсылает читателя к отрывку из книги «Фуко. Дисциплина и наказание». Следует напомнить, что движение за реформирование тюрем, за контроль над их функционированием возникло не так давно. Похоже, что оно возникло даже не из признания неудачи. Тюремная реформа практически современна самой тюрьме, она составляет как бы ее программу. В книге «Дисциплина и наказание» Фуко продолжает. С самого начала тюрьма была втянута в ряд сопутствующих механизмов, целью которых, казалось бы, было ее исправление, но которые, похоже, стали частью самого ее функционирования. Настолько тесно они были связаны с ее существованием на протяжении всей ее долгой истории, были запросы. Существовали общества для наблюдения за функционированием тюрем и для внесения предложений по их улучшению, разрабатывались программы по улучшению работы машинных тюрем и издания, которые возникали более или менее непосредственно в тюрьме и составлялись либо филантропами, либо чужеспециалистами, либо, опять же, бывшими заключенными. Тюрьма не должна рассматриваться как инертное учреждение, периодически сотрясаемое реформаторскими движениями. Теория тюрьмы – это постоянный набор оперативных инструкций, а не случайная критика. Одно из условий ее функционирования – тюрьма сохранилась и выжила прежде всего потому, что считается реформаторским институтом, постоянно нуждающимся в реформировании и реформировании, то есть потому, что она никогда не достигает своей цели и, следовательно, всегда нуждается в переосмыслении и реформировании. Как долго мы будем продолжать играть в эту игру? То же самое можно сказать и о функции полиции. Писатели-аболиционисты рассказывают о разочаровывающей истории целой волны комиссий по реформированию полиции и проектов реформ, которые осуществлялись с большими надеждами, но ни к чему не привели. Эта история восходит как минимум к 1894 году, когда комитет Лексоу расследовал неправомерные действия полиции в Нью-Йорке. Она проходит через известную комиссию Викершама в 1931 году, комиссию Кернера в 1967 году и совсем недавно. Целевую группу президента Обамы по вопросам полицейской деятельности 21 века. Как подчеркивает Мариами Каба, эти комиссии не остановили насилие, они лишь выполняли своего рода контрповстанческую функцию каждый раз, когда полицейское насилие приводило к протестам. Последняя целевая группа Обамы, утверждает Каба, рекомендовала отдельные реформы после убийств Майкла Брауна и Эрика Гарнера, процедурные изменения, такие как тренинги по неявным предубеждениям, встречи полиции с общественностью, небольшие изменения в политике применения силы и системы раннего выявления потенциально проблемных сотрудников, но они практически не дали никакого эффекта. Каба подчеркивает, что в Миннеаполисе было проведено множество реформ, но ни одна из них не остановила чудовищное убийство Джорджа Флойда. В свете этой истории я бы утверждал, что концепция нереформистских реформ просто избегает реального вопроса. Служит ли уголовный закон и его исполнение для возмещения вреда или навязывает социальный и расовый порядок? Обращение к нереформистским реформам уклоняется от главного вызова парадигме наказания, точно так же, как и ответ «истина должна лежать где-то посередине», как это всегда и бывает. Он избегает его, находя политическое и политическое совпадение в диаграмме венно-прогрессивной и аболиционистской программ. Поиск совпадения может быть полезен с прагматической точки зрения, но он ничего не дает для разрешения внутренних противоречий или решения фундаментального вопроса об уголовном праве и его применении. Достижение консенсуса путем поиска совпадений просто позволяет двум кораблям тихо проплыть в ночи. В любом случае, независимо от позиции по отношению к нереформистским реформам, нельзя допускать, чтобы они мешали кооперированию. Глава 8. Сотрудничество демократии. Сегодня рудные демократии терпят крах и переходят в автократию, как никогда в прошлом веке. По данным Института разновидностей демократии при Гетеборгском университете Швеции, число либеральных демократий в мире неуклонно сокращается. В настоящее время в мире насчитывается 34 государства, представляющие около 13% населения планеты, что является самым низким показателем за последние четверть века по сравнению с 42 странами на пике в 2012 году. Число стран с закрытой автократией с 2011 года увеличилось с 25 до 30, что составляет 26% населения планеты. Страны с электоральной автократией составляют 44% населения мира, или около 3,4 миллиарда людей. Кроме того, во всем мире наблюдается рост токсичной поляризации. Токсичная поляризация, определяемая как снижение уважения к контраргументам оппозиции и плюрализму, в 2021 году усилилась в 32 странах, в то время как в 2011 году она наблюдалась лишь в 5 странах. Во всем мире мы переживаем кризис демократии. В США ситуация критическая. Когда Дональд Трамп был избран в 2016 году, многие демократы считали, что русские помогли ему избраться и сомневались в легитимности его мандата. 4 года спустя, когда был избран Джо Байден, Трамп, его советники и масса его сторонников бросили вызов мирной передаче президентских полномочий. Мятеж 6 января представлял собой вооруженное и насильственное восстание, целью которого было сохранить Трампа у власти, несмотря на его поражение на выборах. Справа многие республиканцы продолжают верить необоснованным заявлениям Трампа о том, что выборы были украдены. Растет тревога по поводу хрупкости американской демократии. Газете New York Times после 6 января была опубликована обширная и глубокая серия статей, в том числе эссе бывшего президента Джимми Картера Я боюсь за нашу демократию. Моего коллеги и друга Джедедии Бриттон Перди республиканская партия преуспевает, потому что мы не являемся настоящей демократией. Известных политических эссеистов Ребекки Солнит и Фрэнсиса Фукуемы, а также других мыслителей из разных политических кругов, в которых говорилось об угрозе демократии. Редакция газеты «Таймс» выступила с собственным материалом под заголовком «Каждый день» 6 января, в котором утверждала, что страна ежедневно сталкивается с угрозой для своих демократических институтов. Республика сталкивается с экзистенциальной угрозой со стороны движения, которое открыто презирает демократию и демонстрирует готовность прибегнуть к насилию для достижения своих целей, пишет редакция. Ни одно самоуправляемое общество не сможет пережить такую угрозу, отрицая ее существование. Многие утверждали, что необходимо срочно укреплять существующие демократические институты. Чем быстрее мы это сделаем, заключила редакционная коллегия «Нью-Йорк Таймс», тем быстрее мы сможем надеяться на спасение демократии, находящейся в серьезной опасности. Часть риторики была чрезмерной, а часть ошибочной. Соединенные Штаты – это не 250-летняя демократия, находящаяся на грани краха. Это молодая, только зарождающаяся демократия, которая едва выдержала стресс-тест в 2021 году. Соединенные Штаты были основаны как республика, точнее представительная аристократия, а не демократия. Они не были демократией в добеллумский период, когда чернокожие попадали в рабство, а коренные народы вытеснялись и убивались. Она не была демократией до получения женщинами национального избирательного права в 1920 году или до принятия в 1965 году закона об избирательных правах, направленного на отмену ограничений Джима Кроу для чернокожих избирателей. На протяжении большей части своей истории Соединенные Штаты были представительной республикой с ограниченным избирательным правом, а не демократией. И сегодня, когда подавление голосов избирателей, политическое джерримендеринг, неограниченные расходы корпораций на выборы, низкое 55, 62% явка избирателей на важнейших национальных президентских выборах, Соединенные Штаты в лучшем случае являются молодой, хромающей демократией. Проблема заключается не только в контрмажоритарных аспектах американских демократических институтов, таких как коллегия выборщиков и Сенат США, которые не являются демократически репрезентативными и подрывают справедливое и равное демократическое представительство. Существует множество постоянных вызовов полноценным и честным выборам и принципам до один человек. Один голос в Соединенных Штатах. Но даже если оставить все это в стороне, остается проблема, связанная с рассуждениями об угрозах демократии, которая нашла отражение в недавних глобальных выводах Института разновидностей демократии. А именно, мы часто слишком много внимания уделяем форме демократии и недостаточно ее качеству. Электоральная демократия не является чем-то самоценным. Демократические выборы не являются непреложным условием, особенно если они ведут к авторитарным формам правления. Понятие демократии должно иметь определенные содержательные границы помимо процедурных определений. Парадокс демократической теории. В связи с этим возникает главный парадокс демократической теории, касающийся соотношения процедурных и содержательных аспектов демократии. Обычно демократию определяют по процедурным признакам. Это процесс принятия политических решений, в котором предпочтение отдается широкой общественности, а не элитной аристократической группе или одному автократу. Общие определения демократии в значительной степени ориентированы на процедурные измерения. Для того, чтобы политическая система считалась минимально демократической, некоторые называют ее электоральной демократией, необходимо как минимум провести честные и открытые выборы при всеобщем избирательном праве и обеспечить определенную свободу слова и собраний. При определении либеральной демократии большинство людей добавляют к честным и открытым выборам уважение прав личности, функционирующие суды, верховенство закона и некоторые ограничения для исполнительной власти. Но корнем и основой всех определений демократии являются честные выборы, открытые для всех граждан. Форма демократии может быть различной, от представительной до прямой, но во всех определениях демократии присутствует сильный процедурный элемент. Мы определяем демократию, когда считаем, что народ имеет право голоса при принятии политических решений или что все граждане участвуют в процессе принятия решений посредством честных и открытых выборов. Это создает противоречие между формой и содержанием. Проблема в том, что даже при наличии честных и открытых выборов и других гарантий, таких как свободная пресса, результаты демократического принятия решений не всегда оказываются достойными. Демократические процессы могут порождать дискриминацию меньшинств, несмотря на контрмажоритарные гарантии. Например, в США дискриминационный по расовому признаку и экспоненциальный рост числа заключенных, о котором говорилось в главе 6, в результате которого каждый 9-й или более 10% афроамериканский мужчина в возрасте от 20 до 34 лет оказался за решеткой. Произошел в ходе демократического процесса с участием демократически избранных демократической и республиканской администраций. Ни одна из гарантий не исключает возможности того, что демократия может принять ужасные решения. Иногда они могут привести к очень недемократическим результатам. Более того, они могут даже привести к избранию авторитарных лидеров. Даже демократия с высоким уровнем участия может не предотвратить ужасных результатов. В такие моменты противоречие между формой и содержанием проявляется наиболее остро. Большинство защитников демократии будут защищать ее до определенного момента, но не там, где результаты неприемлемы. Именно тогда возникает необходимость в содержательном контроле за принятием демократических решений. Именно поэтому понятие «кооперированная демократия», или, проще говоря, «демократия сотрудничества», является очень емким и полезным. Дело в том, что не все демократии достойны борьбы, а только те, которые пропитаны кооперизмом. Демократия сотрудничества может определить содержательные границы демократической теории в соответствии с кооперизмом, понимаемым как практика и институт, которые продвигают основные ценности и принципы сотрудничества и распространяют их на все аспекты нашей жизни. Любой человек, занимающийся политикой, не согласится с тем, чтобы демократия, функционирующая формально, но легитимно, сошла с рельсов. Нам не нужна демократия, которая просто функционирует, нам нужна демократия, которая функционирует хорошо. Трудность заключается в том, как определить содержательный контроль, который не просто навязывает результаты недемократическим путем. Другими словами, как установить содержательные ограничения для демократии, которые в итоге не будут недемократическими. Кооперативная демократия делает это, распространяя практику подлинной демократии участия и принципов «и один человек». Человек – один голос на все аспекты нашей жизни, включая работу, потребление, производство и взаимную поддержку. Кооперативная демократия не является недемократической. Напротив, она закрепляет в качестве своей первой базовой ценности и принципа полную демократию участия во всех сферах жизни. Иными словами, это содержательное ограничение демократической теории, имеющее в своей основе принцип демократии. Демократия сотрудничества вводит в центр демократической теории сущностный принцип ограничения демократии. Она дает предпочтение только тем демократическим режимам, которые способствуют развитию концентрированных форм сотрудничества. Тем, которые ставят всех граждан в равные условия, предоставляют каждому полноценное участие во всех аспектах его жизни, продвигают ценности и принципы самоопределения, солидарности, устойчивости и мутуализма, лежащие в основе кооперизма. Таким образом, демократия сотрудничества предлагает видение демократии, которое является полностью демократической как процедурно, так и содержательно, связывая понятие демократического принятия решений с институтами и практикой, которые действительно делают возможным принцип «один человек, один голос», равное гражданство, солидарность и устойчивость. Амбиции заключаются в том, чтобы поставить всех людей, включая тех, кто традиционно находится в неблагоприятном положении, в такое положение, чтобы они могли в полной мере реализовать свои демократические права. Я бы сказал, что демократия сотрудничества – это подлинно демократический идеал, за который стоит бороться. Отношение к аболиционной демократии. У понятия кооперативная демократия есть предшественник. В начале 20 века, как вы помните, Кооперативная лига Соединенных Штатов Америки говорила о создании кооперативного содружества. Вспомним также, что Джеймс Питер Уорбас, о котором шла речь в главе 5, назвал свой манифест 1923 года «Кооперативная демократия». Было много предложений закрепить демократию в сотрудничестве. Возможным из наиболее актуальных здесь является понятие «уэбдю», «боа», «демократия отмены», по крайней мере, в том виде, как его интерпретируют Анжела Дэвис, Эдуардо Мендьета и другие. Позвольте мне остановиться на этом последнем понятии. Термин «деболиционистская демократия» является сложным в работах Дюбуа, поскольку он используется им в нескольких различных смыслах. Я буду использовать его здесь, чтобы говорить именно об деболиционистском понимании демократии, в том смысле, что она стремится избавиться от таких практик и институтов, как рабство и его последующая жизнь, включая каторгу. Плантаторские тюрьмы и расовое массовое лишение свободы, которые подрывают равное человеческое достоинство всех граждан. Она стремится создать вместо них институты, способные основать общество, основанное на равенстве и демократическом участии. Как отмечает Робин Д.Г. Келли были и другие предшественники идеи аболиционной демократии, в том числе книга Т. Томаса Форчуна «Черное и белое. Land, Labor and Politics in the South», в которой он конкретно призывал южан тратить меньше денег на пенитенциарные учреждения и больше на школы. Однако по причинам, подробно описанным Келли и Сетом Магленом, включая сложный союз Форчуна с Букером Т. Вашингтоном, в центре внимания остается Дюбуа, который ввел в обиход термин «демократия отмены». Эбадю. Буа об аболиционной демократии. В книге «Реконструкция чернокожих в Америке» Дюбуа утверждал, что реконструктивная работа, необходимая для реализации амбиций расово справедливого общества, начатая после эмансипации, была прекращена, когда реконструкция была жестоко прервана в 1877 году. В результате отмена рабства была осуществлена лишь в узком смысле, когда было покончено с рабством, но истинная цель — создание расово-справедливого общества — так и не была реализована. Это потребовало создания новых институтов, новых практик и новых социальных отношений, которые обеспечили бы освобожденным чернокожим экономический, политический и социальный капитал для жизни в качестве равноправных членов общества, пишет Дюбуа в «Черная реконструкция». Это стремление было сорвано сопротивлением и террором белых в течение десятилетия после окончания гражданской войны и в конечном итоге оставлено политическим компромиссом 1876-77 годов, который привел к избранию президента Резерфорда Б. Хейса и выводу федеральных войск с юга. Этому помешало господство белого терроризма, усилившееся на юге, но не ограничившееся имени после гражданской войны, как писал Дюбуа, юг смотрел назад на рабство, принимая черные кодексы и создавая клан. Миссисипи, например, просто восстановила свой рабский кодекс и ввела его в действие в части наказаний. Период после войны был поистине царством террора, бывших порабощенных удерживали грубой силой, терроризировали, убивали и лишали собственности. Как заметил Дюбуа, война может идти более скрытно, более спазматически, но при этом так же искренне, как и до заключения мира. Так было на юге после капитуляции Ли. В более устремленных фрагментах книги Дюбуа предлагает видение того, как может выглядеть расово-справедливое общество и работу, необходимую для достижения справедливого общества. Он назвал это демократией аболиции. Демократия аболиции требует для негров физической свободы, гражданских прав, экономических возможностей и образования, а также право голоса как вопроса чисто человеческой справедливости и права. Это требует создания новых институтов в обществе, которые проложат путь к равенству. Для Дюбуа это означало государственное образование, рабочие места, равные гражданские и политические права. Это наиболее правительские фрагменты книги Дюбуа. В них демократия отмены описывается как просвещенное, праведное, справедливое стремление, основанные на свободе, разуме и власти для всех людей. В других отрывках, однако, понятие «демократия отмены» привязано скорее к анализу исторического интереса. В отрывках она представлена как экономически мотивированный, корыстный проект мелких капиталистов и рабочего движения, объединенных верой в индивидуализм, с одной стороны, и северных капиталистов-промышленников, выступавших против рабства из соображений прибыли и желавших привлечь чернокожую рабочую силу для целей индустриализации с другой. Моя коллега Дерека Пурнелл в своей книге «Стать аболиционистами» блестяще проводит различие между этими двумя историческими концепциями аболиционистской демократии в трудах Дюбуа. Т. Таким образом, в тексте Дюбуа присутствует несколько различных сражающихся концепций отмены демократии. Первая – более перспективная и устремленная к идеалу, две другие – более исторические, иногда являющиеся продуктом союза рабочих и мелких капиталистов, иногда отражающие интересы северных промышленников, причем обе они гораздо ближе к теории конвергенции интересов Деррика Белла. Эти различные концепции аболиционистской демократии соответствуют, по сути, идеальному видению будущего с одной стороны и исторической реальности, которая препятствовала этому с другой. Как пишет Дюбуа, многие на севере разрывались между ними. Одна была демократия, основанная на свободе, интеллекте и власти для всех людей, другая – промышленностью для частной прибыли, управляемой автократией, решившей любой ценой накопить богатство и власть. Непонятное сопротивление юга и давление чернокожего населения сделали эти две мысли непростыми и временными союзниками. Первое идеальное видение было связано с рассуждениями убежденных аболиционистов, таких как сенатор Чарльз Самнер и его вдохновляющие речи в 1866 году, которые, по словам Дюбуа, заложили Мэгна Чарта демократии в Америке. Это привело к моменту славы идеала демократии аболиционистов во время реконструкции. Здесь впервые между белыми и черными этой страны был установлен контакт на условиях существенного социального равенства и взаимного уважения. В целом результат был одним из самых поразительных успехов в новых и неожиданных человеческих контактах. Этот идеал открывал возможность получить негритянское образование, законные гражданские права и, в конечном счете, даже право голоса для негров, чтобы нейтрализовать угрозу экономического нападения со стороны юга. Он был связан с ведением вмешательства федерального правительства гражданскими, а не военными средствами. Демократы-аболиционисты, пояснил Дюбуа, выступали за федеральный контроль, чтобы направлять и регулировать рост негров, но они хотели, чтобы этот контроль был гражданским, а не военным. Вторая историческая реальность временами ассоциировалась с кратковременным союзом мелких капиталистов и рабочих, направленным на привлечение чернокожего населения к труду и защиту от реакции юга. Аболиционистская демократия была либеральным движением как среди рабочих, так и среди мелких капиталистов, пояснял Дюбуа, которые объединялись в американском допущении миф об индивидуализме и самодельном человеке, но видели опасность рабства как для капитала, так и для труда. Таким образом, существовал исторический потенциал, в конечном счете нереализованный для объединения рабочих. По мнению Дюбуа, эта историческая формулировка демократии отмены подталкивала к концепции диктатуры труда, хотя немногие из ее сторонников полностью осознавали тот факт, что это обязательно подразумевало диктатуру труда над капиталом и промышленностью. В другой раз Дюбуа описывает исторический дискурс демократии отмены как противостояние промышленников севера рабству с амбициями получить новый источник рабочей силы, черных рабочих, для своей собственной выгоды на севере. Распутать эти противоречивые представления об отменяющей демократии можно, как это делает философ Роберт Гудинг Уильямс, проводя различия между идеалом отменяющей демократии, с одной стороны, и реальными историческими движениями за отменяющую демократию, с другой. Это оставляет нам возможность идеального видения отменяющей демократии, отличного от ее исторических проявлений. Гудинг Уильямс напоминает нам о том, что в конечном итоге произошло в американской истории. Вместо демократии, направленной на отмену рабства, страна перешла к тому, что Дюбуа назвал демократическим деспотизмом и новым империализмом. Дюбуа не приукрашивал ситуацию, он недвусмысленно назвал ее таковой. Северная промышленность начала в 1876 году эксплуатацию, построенную на том же рабстве, которое она помогла свергнуть в 1863 году. Она убила демократию в Соединенных Штатах настолько полно, что мир не узнает ее труп. Анджела Дэвис об аболиционной демократии. Анджела Дэвис развела первое идеальное видение демократии отмены в работах Дюбуа и превратила его в более широкое стремление отменить не только прямое наследие рабства, но и карательное общество в целом. Ее видение было связано с трансформацией нашей политической экономики, причем с более социалистическими амбициями. В ее аргументации есть несколько шагов. Прежде всего, Дэвис и члены критического сопротивления связали идею отмены демократии с более широкой целью ликвидации того, что они называли тюремным промышленным комплексом ТПК. Термин, призванный подчеркнуть, что тюрьма, обозначающая карательное государство в целом, неразрывно связана с развитым промышленным капитализмом. Как и в случае с рабством, простая реформа или даже отмена тюрьмы, по мнению Дэвиса, приведет лишь к появлению новых институтов системного расизма. Отмена тюрем должна сопровождаться созданием целого ряда социальных институтов, которые начнут решать те социальные проблемы, из-за которых люди попадают в тюрьму, как утверждает Дэвис в своей книге «Устарели ли тюрьмы?». Эти новые институты не будут копировать тюрьму, пользуя аналогичные практики и институты, а заменят ее. Мы не будем искать замену тюрьме в виде домашнего ареста с электронными браслетами наблюдения, напротив, выдвигая дезагрегацию в качестве основной стратегии. Мы попытаемся представить себе целый ряд альтернатив тюремному заключению, демилитаризацию школ, возрождение образования на всех уровнях, систему здравоохранения, предоставляющую всем бесплатную физическую и психическую помощь, и систему правосудия, основанную на возмещении ущерба и примирении, а не на возмездии и мести. Эти альтернативы включают в себя программы по трудоустройству и прожиточному минимуму, альтернативы упраздненной программе социального обеспечения, общественный отдых и многое другое. Как утверждает Дороти Робертс в своей статье 2007 года, создание системы уголовного правосудия, свободной от расовой предвзятости. Аболиционистская концепция. Отмена этих институтов массового лишения свободы, смертной казни и полицейского террора должна сопровождаться перенаправлением расходов на уголовное правосудие на восстановление разрушенных ими кварталов. В бедные и малообеспеченные районы должны быть направлены огромные средства, чтобы помочь жителям создать местные институты, поддержать социальные сети и сформировать социальную гражданственность. Дэвис всегда четко осознавала, что ее видение справедливого общества, как и видение Дюбуа, требует экономических и институциональных преобразований, а не просто отмены закона. Это требует, по словам Рут Уилсон Гилмор, компаний, которые одновременно создают прочные организации и способствуют созданию прочных коалиций между уже существующими организациями. Компании, которые создают прочные организации и способствуют созданию надежных коалиций между уже существующими организациями. Дерека Пурнелл и другие продолжают подчеркивать это и сегодня. Борьба за отмену рабства является частью более широкой борьбы за самоопределение, конец капитализма, возвращение земель коренных народов, перераспределение земель для недавно освобожденных чернокожих и создание автономных регионов, где общины могли бы испытать свою независимость. Она также направлена на решение кризисов инвалидизма, трансфобии и сексуального насилия в рамках аболиционистской парадигмы. Многие аболиционисты, в том числе Дэвис, Пернелл, Гилмор и другие, ориентируются в большей степени на социалистические взгляды. Пурнелл пишет: «Для меня и многих моих коллег наша аболиционистская борьба и будущее связаны с деколонизацией, справедливостью в отношении инвалидов, справедливостью в отношении земли и социализмом». Дэвис поясняет: «Я убежден, что окончательное искоренение расизма потребует от нас перехода к более социалистической организации экономики и других институтов. Я думаю, что нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы сможем говорить об экономической системе, не основанной на эксплуатации и сверхэксплуатации чернокожих латиноамериканцев, других расовых групп населения. Но я думаю, что теперь у нас есть концептуальные средства для того, чтобы вести дискуссии, популярные дискуссии о капитализме». Оккупация — это был новый язык. Понятие тюремного промышленного комплекса требует от нас понимания глобализации капитализма. Антикапиталистическое сознание помогает нам понять положение иммигрантов, которым закрыт въезд в США стеной, созданной нынешним оккупантом. Эти условия были созданы глобальным капитализмом. В этот период необходимо начать процесс народного просвещения, который позволит людям понять взаимосвязь расизма, гетеропатриархата капитализма. Причина, по мнению Дэвиса, ясна. Можно отменить одну конкретную форму собственности в рабство или труд заключенных, но без преобразования отношений собственности в целом расовый гнет будет восстановлен. Если не трансформировать отношения производства и обмена, то расовая эксплуатация будет осуществляться в тех же формах. Новый аболиционизм и этика заботы. Эстафету приняло движение разбухающих аболиционистов, о котором шла речь в главе 6. Он отчасти опирается на рассуждения Дюбуа и Дэвиса об отмене демократии, выступая за отказ от полиции, тюрем, мест содержания несовершеннолетних, иммиграционных центров и пограничной охраны, и предлагая вместо этого новые формы сотрудничества. Это кульминация долгой исторической траектории, восходящей к первым аболиционистским движениям и включающей в себя более поздние освободительные движения 1960-х годов, тюремные бунты 1970-х годов и основание в конце 1980-х и 1990-х годов критического сопротивления Анжелы Дэвис, Роуз Брасс, Рэйчел Херзинг и другими. Эта вторая волна аболиционизма направлена не только против тюрем и полиции, но и в более широком смысле против социальных и экономических структур, которые узаконивают тюрьмы и создают карательное общество.
Ее цель!
По словам Фреда Матена и Стефана Харни, не столько отмена тюрем, сколько отмена общества, в котором могут быть тюрьмы, в котором может быть рабство, в котором может быть зарплата. И поэтому не отмена как устранение чего-либо, а отмена как основание нового общества. В своей книге «Аболиция. Феминизм. Сейчас». Анжела Дэвис, Джина Дент, Эрика Майнерс и Бет Рич подчеркивают, что их концепция неразрывно связана с антирасизмом и антикапитализмом, и в этом смысле увязана с более длинной дугой черного феминизма, восходящей к заявлению Комбахи Ривер Коллектив от 1977 года. Они используют мощную концепцию упразднения, которая не ограничивается негативной задачей ликвидации определенных институтов, но также включает позитивную задачу восстановления. В то же время они подчеркивают необходимость обеспечения безопасности женщин и небинарных, гомосексуальных и трансгендерных лиц от насилия и вреда. Аболиционистский феминизм подчеркивает двойную задачу – обеспечить благополучие и безопасность женщин и других людей, пострадавших от патриархата, и в то же время не возвращаться к карательным механизмам государства. Как они объясняют, во второй половине XX века борьба за искоренение насилия в отношении женщин приобрела карцеральный характер в сторону уголовного правоприменения, например, обязательный арест и политика не пущать. Аболиционистский феминистский активизм стремится покончить с насилием в отношении женщин, не прибегая к помощи полиции или тюрем, найти иную парадигму, нежели систему уголовного правосудия, как способ покончить с насилием в отношении женщин. Вместо этого он охватывает такие движения и организации, как Динсайт, и другие, которые выступают против карцерального феминизма. Такое объединение антинасилия и антикарцерализма создает уникальную форму активизма, неразрывно связанную с более широкими антикапиталистическими усилиями. Это проявляется, например, в критике Мишель Александр и Авы Дюверни, в которой авторы подчеркивают, что проблемы расового массового лишения свободы не могут быть решены обычным и внутренним активизмом в защиту гражданских прав, но обязательно повлекут за собой нарушение более крупных глобальных структур власти, таких как капитализм и гетеропатриархат. В своих наиболее ярких проявлениях новое аболиционистское движение выступает за создание общества, основанного на этике заботы, взаимопомощи и сотрудничества. Многие участники движения ставят заботу в центр своих смелых и дерзких фантазий о мире без расового и классового угнетения. Они не одиноки. Растущий массив теории и практики заботы о людях опирается на основы идеи этики заботы, разработанной в работах Кэрол Гиллиган, Нил Ноддингс и других в 1980-х годах, в новаторской книге Джоан Тронто «Демократия заботы» и в других работах, посвященных политике заботы, включая «Манифест заботы» коллектива «Забота». Эти идеалы связаны с созданием сообществ, социальными преобразованиями, солидарностью и любовью. Дин Спейд говорит о расширении масштабов работы взаимопомощи до такой степени, чтобы каждый имел то, что ему нужно. Брайан Стивенсон обращает внимание на взаимосвязь между заботой, здоровьем и благополучием. В интервью на тему «Как Америка может исцелиться» Стивенсон отмечает: «Нам придется говорить о том, как покончить с преступностью. И это не значит, что нужно больше полиции, больше тюрем и больше наказаний. На самом деле это вмешательство, основанное на заботе и вере в то, что может произойти, когда люди выздоравливают от того, что их тяготило». Патрис Колорс добавляет: «Отмена это то, как мы относимся друг к другу. Речь идет о том, как мы проявляем себя в отношениях. Отмена – это то, как мы реагируем на причиненный вред и как мы реагируем, когда причиняем вред сами. Мы должны быть привержены созданию культуры, основанной на заботе, достоинстве и подотчетности. В основе всего этого также лежит сотрудничество, о котором говорит Мариаме Каба в книге «Мы делаем это, пока не освободим нас». Однако у таких людей, как я, которые хотят упразднить тюрьмы и полицию, есть видение другого общества, построенного на сотрудничестве, а не на индивидуализме, на взаимопомощи, а не на самосохранении. Как бы выглядела страна, если бы у нее были миллиарды дополнительных долларов, которые можно было бы потратить на жилье, питание и образование для всех? Такие изменения в обществе не произойдут сразу, но протесты показывают, что многие люди готовы принять иное видение безопасности и справедливости. Подобно идеалу отмены демократии Дюбуа, новые аболиционисты формулируют надежное видение, которое, на мой взгляд, имеет трехстороннюю структуру. Она включает в себя, во-первых, негативную задачу ликвидации институтов господства и наказания, во-вторых, позитивную задачу создания новых социальных институтов жилья, работы, питания, здравоохранения и образования, и, в-третьих, радикальную задачу преобразования нашей политической экономики. Третья задача может принимать различные формы в зависимости от автора. Социал-демократическая, социалистическая, анархистская, леволибертарианская или другая. По мнению Дереки Пурнелл, она принимает форму активных движений за социализм, деколонизацию, справедливость в отношении инвалидов и справедливость в отношении земли и идеала социалистического мира, в котором у каждого будет достойное место для жизни. Достаточно еды, чистая вода, чтобы пить, чистый воздух, чтобы дышать, медицинская помощь, когда она нужна, теплая одежда в холодную погоду, хорошее образование и возможность развивать свой потенциал в полной мере, что действительно является вдохновляющим видением на пути к демократии сотрудничества. Кооперативная демократия имеет аналогичную трехстороннюю структуру. Делая акцент на демократии участия и основных ценностях и принципах кооперации, она делает первый акцент на третьем элементе – создании комплексной теории и практики кооперирования. Он начинается с объединения и использования наиболее перспективных форм кооперативов, обществ взаимопомощи, некоммерческих организаций, проектов взаимопомощи и других сетей поддержки, тех, которые в наибольшей степени воплощают основные ценности и принципы кооперации и которые в совокупности образуют интегрированную политическую теорию и практику. Затем на основе этого интегрированного экономического режима создается еще больше институтов, которые вытесняют реальность турнирного или государственного дирижизма. И на основе этой политико-экономической базы становится возможной замена парадигмы наказания социальной теорией и практикой сотрудничества, парадигмой кооперации. В некотором смысле это инвертирует логику и временность трехсторонней структуры. Кооперативная демократия – одной из основных ценностей и принципов, которой является принятие демократических решений на основе широкого участия. Представляет собой ограничительный принцип для демократической теории и, таким образом, может спасти демократическую теорию. Демократия сотрудничества представляет собой общество, в котором люди работают вместе, создавая лучшие условия для работы, а обучение, образование и стажировка позволяют сотрудничать на равных, иметь равное право голоса в управлении предприятием, уважать условия труда и жизни. Одним из ключевых аспектов может стать ученичество, основанное на швейцарской модели ученичества, которая доказала свою успешность в интеграции молодых людей в экономику, но модифицированная с целью продвижения ценностей и принципов кооперации. Некоммерческие и общественные организации могут способствовать созданию благоприятной среды обитания, более экологичных пространств, а также ценностей, солидарности и заботы о других. Рабочие и потребительские кооперативы могут продвигать пятый основной принцип кооперативов – образование и обучение. Кооперативная демократия нацелена на создание общества, в котором каждый человек полностью реализует свой потенциал. Кооперативизм накладывает ограничения на демократию. Его цель – демократическое участие во всех сферах нашей жизни. В конечном счете, нет никаких оснований поддерживать любую форму мажоритарного принятия решений. Большинство голосов, даже при наличии свободы и контрмажоритарных сдержек, не гарантируют благоприятного исхода. Оно не обеспечивает равенства и недискриминации, равно как и традиционные контрмажоритарные механизмы, такие как суды, особенно если они назначаются политиками. Сегодня остро необходим ограничительный принцип демократии, который был бы содержательным, а не только процедурным. Это то, что дает и делает возможным кооперизм. Демократия сотрудничества предлагает новую демократическую теорию, за которую стоит бороться. Эпоха кооперизма. Наступает эра кооперирования. На горизонте маячит будущее комплексных кооперативных проектов и взаимного сотрудничества. Они станут предвестниками более устойчивого, справедливого, демократического и заботливого общества, функционирующего на основе парадигмы сотрудничества. Для реализации этого стремления не нужно ждать. Не нужно убеждать большинство других людей. Не нужно ни захватывать власть, ни разрушать государство. Каждый из нас может решить или продолжить совместную работу по концентрации, усилению и укрупнению сотрудничества и наблюдать, как кооперирование растет подобно снежному кому, катящемуся вниз по склону. Модели сотрудничества находятся под рукой. Основные ценности и принципы предельно ясны. Мы можем сделать это вместе прямо сейчас. Вместо того, чтобы завершить эти размышления, которые должны стать открытием, я попытаюсь на этих последних страницах как можно короче пересказать пройденный путь, чтобы заложить четкую основу для дальнейшей траектории. Глобальное изменение климата создало для человека такую форму экстремальной взаимозависимости, которую раньше невозможно было себе представить. Люди стали симбиотическими, взаимозависимыми в беспрецедентной степени. Это результат длительной истории безудержной конкуренции и добычи богатств, которая в недавнем прошлом выражалась в империализме, колониализме, рабстве, апартеиде и эксплуатации, то есть в бессовестном и неограниченном захвате ресурсов. Последствия этого для нашей природной и социальной среды сегодня вызывают кризисы, которые прокатываются по либеральным демократиям всего мира. Два доминирующих ответа – это формы индивидуализма или статизма, но оба они заблокированы и стали тупиковыми. И в том, и в другом случае для того, чтобы либо сократить, либо расширить полномочия правительства, требуется большинство голосов. По мере того, как тянется бесконечное перетягивание каната, растет поляризация, увеличиваются угрозы демократии и опасность гражданских волнений. По мере отдаления полюсов друг от друга усиливается паралич и тупик. Либерально-демократические правительства все чаще оказываются не в состоянии эффективно принимать и выполнять свои постановления, а их временные мандаты и интервенции мешают тем, кто пытается действовать самостоятельно. Есть, однако, и другой путь, которому уделяется меньше внимания, поскольку он не зависит от электоральной политики. Он более перспективен и реалистичен, поскольку опирается на реально существующие успешные практики кооперативы общества взаимопомощи, кредитные союзы, некоммерческие организации взаимопомощи. Он может двигаться самостоятельно, поскольку не зависит ни от широкомасштабной координации, ни от демонтажа государства. Это путь сотрудничества, основанный на давних ценностях и принципах кооперативов. Демократическое участие, равенство, солидарность, уважение к другим людям и окружающей среде. Он опирается на устоявшиеся принципы «один человек», один голос, справедливого распределения богатства, заботы о благополучии всех заинтересованных сторон и земли, устойчивости, взаимопомощи, обмена опытом, внимательного отношения к общему благополучию. Это парадигма людей, работающих вместе, сотрудничающих и распространяющих идеалы демократии и участия на все остальные сферы своей жизни. От потребительских кооперативов до кредитных союзов, от рабочих кооперативов до страховых обществ, от некоммерческих организаций до взаимопомощи. Оказывается, такие формы сотрудничества окружают нас, и в разных странах мира наблюдается растущее движение в сторону сотрудничества. Потребители, координирующие свое потребление для поддержки друг друга и окружающей среды. Производители, объединяющие свой урожай, или фермеры, совместно использующие свое оборудование, рабочие, объединяющиеся в кооперативы и участвующие в справедливом распределении своего труда. Жители, объединяющиеся для совместного управления своей жилплощадью и условиями проживания. Педагоги или юристы, объединяющиеся для работы в общественных интересах в рамках некоммерческих и общественных организаций. Граждане всего мира, оказывающие взаимную помощь в кризисные периоды. Эти формы сотрудничества процветают во всех уголках мира, основываясь на уникальной логике, логики демократического участия и внимания к благополучию других людей и окружающей среды. Теория кооперирования опирается на этот импульс. Она направлена на более широкое распространение этих форм сотрудничества, исходя из понимания того, что все формы сотрудничества полезны, но еще больше, на концентрацию и использование тех форм сотрудничества, которые в наибольшей степени соответствуют основным ценностям и принципам. Не все формы кооперации одинаково эффективны для решения глобального климатического кризиса и других кризисов, с которыми сталкивается человечество, включая растущее неравенство в обществе и угрозы демократии. Некоторые кооперативные предприятия недостаточно заботятся о благосостоянии работников и могут выступать против их объединения в профсоюзы. Некоторые ИСОУП, общественные группы и некоммерческие организации сохраняют иерархическую структуру и управление. Некоторые кооперативы розничной торговли по-прежнему слишком сосредоточены на обычных мотивах получения прибыли. Повсеместное распространение кооперативных предприятий свидетельствует о реальной возможности расширения сотрудничества. Однако некоторые его разновидности могут быть привилегированы и усилены по сравнению с другими. Кооперизм – это, во-первых, политическая теория и практика, основанная на осознанном выборе в условиях вновь обретенной взаимозависимости. Кооперативизм выявляет, а затем интегрирует, использует и комбинирует наиболее перспективные кооперативные инициативы. Он стремится дистиллировать силу сотрудничества, силу, которую порождают люди, работающие вместе, силу того факта, что целая больше суммы частей. Именно этот больший элемент я и назвал кооперированием. Основная идея кооперизма заключается в том, чтобы развернуть и использовать эту силу через формы комбинирования. Объединить кооперацию, чтобы, например, рабочий кооператив распространял продукцию через потребительские кооперативы. Использовать кооперацию, чтобы члены рабочего кооператива, например, получали кредит, необходимый им для вступления в кооператив от кредитного союза или получали страховку от страховой компании. Концентрировать кооперацию, удваивая основные ценности и принципы, чтобы, например, уважение ко всем заинтересованным сторонам распространялось на всех поставщиков в цепи. Кооперативизм берет наиболее перспективные формы сотрудничества и объединяет их в согласованную структуру, которая распространяет политическое понятие демократического участия на все аспекты жизни и способствует уважению окружающей человека среды, заботе о благополучии людей, справедливости и солидарности. Во-вторых, кооперизм формирует экономическую теорию и практику, способную вытеснить существующие экономические режимы дирижизма, которые мы условно называем капитализмом и коммунизмом Лоба, название ошибочное. Капиталистическая экономика, как нас убеждали, управляется экономическими законами капитала. Как самые ярые сторонники капитализма экономисты свободного рынка Чикагской школы, так и самые ярые его противники-марксисты и анархисты считали, что капиталу присущи черты, которые приводят к хорошим или плохим результатам, то есть капитал, по сути, обладает собственной силой. Но капитал не существует как автономная вещь. Он не живой. Им не управляют естественные законы. Он является исключительно порождением созданных человеком законов, связанных с регистрацией, налогообложением, корпоративными финансами, банкротством и так далее. Она может быть привилегированной или непривилегированной. Термин «коммунизм» также вводит в заблуждение. Доблестная идея совместной жизни и совместного использования средств производства чаще всего приводит к созданию централизованного государственного аппарата, склонного к авторитаризму. Эта модель, возможно, и работает при определенных условиях для небольшой коммуны, но до уровня крупной экономики она не дотягивает. Напротив, она тоже порождает дирижизм. Пора заканчивать эксперименты с дирижизмом и переходить к новому экономическому режиму кооперирования. В-третьих, кооперизм представляет собой социальную теорию, которая заменяет парадигму наказания парадигмой сотрудничества. Он предлагает альтернативу карательному обществу, столь распространенному в западных либеральных демократиях. Вместо того, чтобы предоставлять людей самим себе, а затем сурово наказывать их, когда их обвиняют в правонарушениях. Кооперизм начинает с развития образования, обучения рабочим профессиям и навыкам психического здоровья, консультирования и терапии посредством глубоких инвестиций в основные ценности сотрудничества и широкого спектра общественных некоммерческих организаций, кооперативов и проектов взаимопомощи. Кооперация – это наиболее перспективный путь решения насущных кризисов сегодняшнего дня. Рабочие кооперативы ориентированы не только на прибыльность, но и на условия труда. Вредные выбросы и углеродный след – это не просто внешние факторы для них, как для далекого акционера публичной корпорации, нацеленной на максимизацию прибыли. Эти экологические последствия влияют на условия жизни и труда работников. Фермерские кооперативы лучше используют сельскохозяйственное оборудование и технику, что приводит к сокращению потребления и отходов, а также к уменьшению углеродного следа сельского хозяйства. Потребительские кооперативы ориентированы на удовлетворение потребностей своих членов, включая их здоровье, благосостояние и окружающую среду, и не ставят своей целью, как многие обычные магазины, увеличение объема продаж или потребления. Ценности и принципы кооперации ставят окружающую среду в центр внимания предприятия, опираясь на основные ценности сотрудничества и мутуализма, на совместную силу, создаваемую людьми, работающими вместе на политическую, экономическую и социальную теорию и практику кооперирования, мы можем построить новый мир демократии и сотрудничества. Я не сомневаюсь, что когда в следующем столетии или позже будет написана современная история человечества, при условии, что мы сделаем правильный выбор в отношении глобального изменения климата. Это будет история трансформации от феодального принуждения, капиталистической конкуренции к демократии сотрудничества. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram. AI-аудиобукс слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.